против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный и морозный вечер. И программа «Родные португальские песни» в эфире радиостанции «Говорит Москва» — это единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Галепова, в интернете Роза Бранко. И сегодня мы с вами будем отвечать весь вечер на вопрос, почему же, собственно говоря, родные португальские, они нам родные. У меня было несколько версий. Я даже подумывала рассказать вам душераздирающую историю о том, что мой папа был португальско-подданный проездом в Тамбове. Но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что тут неделю назад у нас прошли ночи фаду, и выступавший в России, в Москве, в Санкт-Петербурге Элдер Мутюни, отвечая на какие-то вопросы журналистов, произнес следующую фразу. «Россия и Португалия кажутся мне двумя крайними точками одного и того же». Он имел в виду и не только географию, я думаю, он имел в виду нечто гораздо более объемное. И вот прямо как по заказу. Сейчас передо мной лежит журнал, который называется «Русское искусство». И посвящен этот выпуск журнала «Русское искусство» диалогу культур «Россия-Португалия». Давайте будем сегодня обсуждать этот номер, и обсуждать мы его будем вместе с гостями нашими. В студии у нас сегодня гости, с удовольствием вам их представлю. Это Елена Владимировна Бехтиева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Владимир Юрьевич Шаталин. Это люди, которым мы должны сказать спасибо за этот прекрасный выпуск. Действительно, это увесистое, дорогое издание, прекрасно сделанное. И расскажите нам, во-первых, что это за журнал, пожалуйста.
Журнал «Русское искусство» — это возрожденное издание, которое в 1923 году над ним работали видные деятели отечественной культуры. Ну вот только несколько имен достаточно, чтобы понять всю серьезность этого журнала. Это Грабарь, Бенуа, Випер, Муратов, Мандельштам и так далее, и так далее. По социально-экономическим причинам журнал имел только 3 номера и был возрожден в год его 80-летия. В 2003 году начали работать над новым изданием. Тогда возглавила команду Ольга Владимировна Костина. Первые выпуски вышли в издательском доме «Эдипресс Конлига». И вот уже много лет издателем и учредителем журнала является благотворительный фонд имени Павла Михайловича Третьякова. И мы рассматриваем это своим главным издательским и просветительским проектом и имеем такую задачу популяризировать то лучшее, что есть в отечественном художественном наследии. И популяризировать это не просто вот рассказом, каким-то повествованием, а вносить во все это очень оптимистическую, очень такую, знаете, какую-то светлую ноту для того, чтобы искусство, оно одухотворяло людей. Собственно, вот то назначение, которое
изначально было,
изначально было вложено, и как в свое время говорил глава товарищества передвижников Крамской, то есть человек, который, в общем-то, олицетворял национальную школу живописи, он говорил, что искусство должно дать силы человеку подняться, выстоять и высоко держать душевный строй. Вот с такими мыслями и с таким настроением современная команда работает над журналом «Русское искусство».
Друзья, как вы уже поняли, у нас в студии сегодня люди энциклопедически образованы, наши гости. Мы будем говорить об искусстве в его высших проявлениях. Я думаю, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, пожалуйста, телеграм «Говорит МСК-бот», номер для смс +7 925 88 88 948 и телефон прямого эфира +7 495 7373 94 8. Мы имеем дело сегодня с возрожденным, без привлечения, легендарным, вошедшим в историю, и не только искусство, но и в историю, в принципе, жизни России журналом «Русское искусство». И Елена Владимировна, Владимир Юрьевич, я не преувеличу, если скажу, что проект этот полностью меценатский.
Да, это совершенно верно, именно так. Это, в общем, одно из основных направлений деятельности фонда Третьякова. Это наша мечта, чтобы мы сравняли затраты с возвратом, но пока уже много лет это не получается, но мы продолжаем это тянуть и благодарим нашего президента фонда Виктора Михайловича, потому что, в общем, кто-то должен зарабатывать, чтобы другие могли воплощать свои идеи в жизни, заражать ими
читателей. И вот тут я живо вспомнила наши ночи ФАДу. Ну, это все перестает иметь значение, я имею в виду цифры сейчас, да, когда ты видишь результат своего труда, и когда ты видишь его, в вашем случае, вот зримым таким. Почему Россия, Португалия, почему диалог культур и почему сейчас?
Диалог культуры – это как бы сквозной проект просветительский фонда Третьякова, который не ограничивается только изданием журнала, хотя у нас есть целая серия, и проследить вот взаимопроникновение культур России и ряда европейских стран мы уже как бы сделали эти номера, и у нас была и Франция, и Италия, и Греция, и Грузия, но это не только издание журнала, это еще и творческие встречи, это еще и художественные выставки, это презентация книг, это дружеские встречи интеллигенции различных стран, которые помогают лучше узнать друг друга и, значит, найти больше точек соприкосновения и в конечном итоге понять, что сближение не только возможно, оно предопределено исторически. Вот. А почему Португалия? Ну, так сложилось, что Португалия – это страна, которая в меньшей степени, наверное, известна в России, да, потому, ну, если мы говорим об Италии, то понятно, что эпоха Возрождения и все, что с этим связано, оплодотворило русскую культуру, и мы знаем эту многочисленную колонию русских пенсионеров в Риме. Франция, понятно, тоже взрыв какой дала в начале 20 века, да, одни дягилевские сезоны, что стоит. Ну и как бы можно продолжать, но Португалия именно в том плане, что она менее других стран известна россиянам. А когда прикасаешься к этой стране, к ее людям, к ее культуре, то хочется поделиться этими знаниями, этими открытиями, хочется влюбить россиян в Португалию. Может быть, Володя здесь что-нибудь, Владимир Юрьевич,
дополнит?
Я знаю,
что Владимир Юрьевич не чужой человек для лузофонного мира, в принципе. И я думаю, что да, вам-то, наверное, лучше многих из нас понятно, какие у нас связи и, может быть, даже те самые неявные связи, о которых мы даже никогда не думали. Ну, в самом деле, где мы и где они, да?
Да, добрый вечер. Это действительно так. Португалия – это уникальная страна, безусловно. И мы влюбляемся в Португалию не с первого раза зачастую, а нам приходится несколько раз познавать ее для того, чтобы потом окончательно влюбиться. Это не только мой опыт.
Это мой опыт тоже.
Вот, и уже навсегда,
Да, и, видимо, навсегда, потому что Португалия открывает для многих такие вещи, которые, ну, по сути, уникальные. Да? Та же Фатима, например. явление Богоматери в 17-м году. То есть, казалось бы, вот это было вчера. И мы мало об этом совершенно знали. И вот таких вот эпизодов очень-очень много. А мы мало знали о Португалии с точки зрения ее искусствоведческой направленности. Архитектура, да, наверное, больше знали. А вот что касается искусства, истории искусств, а тем более значит, сравнение искусства русского и португальского, ну, это терра инкогнита абсолютно. И вот огромная заслуга коллектива, на мой взгляд, редакции, которая выпустила этот номер, именно в этом. Здесь есть уникальные вещи в данном издании, о которых мы...
Мы сейчас будем об этом говорить. Да. Я так думаю, что наши, ну, большинство из тех, кто любит даже Португалию или тех, кто интересуется пока только этой страной, у нас есть некий набор стереотипов в том, что касается португальского искусства. Ну, к примеру, ну, про музыку мы, друзья, с вами уже тут 3 года разговариваем, но у них, например, нет кино, да? То есть португальское кино, что это, ну, там... Мы не знаем. Живопись, мы тоже мало что об этом знаем. Даже литература, это некие там, ну, это 2 имени, в общем, да, это, безусловно, Камоэш и Фернандо Песоа. А, ну, Набилиат Сарамаго. На этом, в общем, тоже все. Когда речь заходит о каких-то связях, о каких-то скрещениях 2 культур, мы теряемся обычно. Мы не представляем себе, как это вообще вот может быть. Да, хотя я, ну, то есть, спросите меня о чем-нибудь за пределами особняка Арсения Морозова, и я буду долго думать, где еще поискать эти связи. Давайте начинать тогда прямо с самого начала журнала. Здесь большая статья посвящена выставке, которая вот сегодня закрылась, друзья. Кто не успел, тот опоздал. Все. «Владыки океана. Сокровища Португальской империи 16-18 веков». Выставка была в музеях Московского Кремля. Нам звонили наши слушатели и писали, за пока шла выставка, все восторгались и восхищались. И действительно, наверное, вы же там были, конечно же.
Да, безусловно, мы были даже на ее открытии и видели, какие высокие гости, министр культуры приезжал в Португалии, вот, только получил аккредитацию посол Португалии, и мы, конечно, в общем, под большим впечатлением этой выставки, и как раз вот журнал открывает интервью с ее куратором, из которого понятно, что Португалия в свои такие лучшие, наверное, времена, да, когда она открывала мир, когда она хотела выйти за пределы своего собственного мира, когда вот этот дух как бы вольности, интереса к новым горизонтам, вот...
Это была подвигал, великая держава.
Да, ну... Подвигал на путешествие. И вот как бы у нас этому посвящена еще статья, замечательная статья Ирины Мальковской, да, которая рассказывает о культурных достояниях земли непокоя. Как раз Фернандо Песоа так и назвал эту страну, страну непокоя.
Елена Владимировна, я... Хочу задать вопрос, который меня не то чтобы мучает, но это всегда интересно. Мы знаем, как вы уже сказали, итальянскую живопись, французскую, английскую, но мы ничего не знаем о португальских художниках, о португальской живописи, и иногда я, честно говоря, даже сомневаюсь, а было ли там что-то вообще?
Нет, вы знаете, там было очень много и очень значимого, и очень важного, и интересно то, что вот... было тоже направление искусства реалистическое, которое, если у нас это получила название реализма, то в Португалии это натуралистическая школа. И вот в журнале имеется как раз совершенно эксклюзивное исследование, которое проделано ведущим научным сотрудником Третьяковской галереи по живописи XIX века Галиной Сергеевной Чурак, которая сопоставляет как раз вот эти вот две национальные школы и находит очень много, несмотря на различия между странами, да, и особенностями национального характера и индивидуальных путях каких-то развития, она находит те закономерности, которые позволяют вот эти увидеть эти сближения, да, в конкретных художественных явлениях и даже в судьбах отдельных художников. И, в частности, вот такую фигуру Жозе Мальо, она даже сравнивает вот по его популярности, по значимости, по тому следу, который он оставил в искусстве, по многогранности его творческой натуры, который по существу свое слово сказал в самых разных жанрах и в разных техниках, она сравнивает ее с фигурой Ильи Репина. Она приводит, рассматривает как бы развитие португальской живописи по основным ее жанрам. Она рассматривает, скажем, вот тоже интерес к психологическому портрету, который одинаково свойственен был и русским передвижникам, и членам вот этой группы «Льва», которая была создана тоже практически, ну, в более поздние, она 80-е годы, но тем не менее вот задача популяризации искусства, они также организации выставочной деятельности ставили перед собой художники. И в частности, вот Колумбану Вардану Пинейру, он просто создал групповой портрет вот тех художников, которые входили в эту группу «Льва». Да?
Друзья, мы сейчас... Фамилия Репин, имя Ильи Репина, безусловно, вы все знаете. И должна вам сказать, что если вы интересуетесь ФАДУ, то и хотя бы раз что-то про это искали в интернете, то имя Жозе Мальо тоже вам не вполне незнакомо. Это художник, создавший, пожалуй, самый знаменитый визуальный символ музыкального жанра ФАДУ, вот ту самую картину, где такого очень слегка маргинального вида молодой человек играет на гитаре не менее неоднозначной девушки, которая его слушает. Это очень знаменитая картина, из которой уже давно ее превратили в некую открытку. В общем, вот это Жозе Мальо, можно сказать, португальский Репин в каком-то смысле. И что касается, к примеру, имени Бардалу Пинейру, то если, опять же, если вы их когда-нибудь видели в разных магазинах, в основном с посудой, вот эти знаменитые миски и супницы в форме овощей, имитирующие овощи, так это не итальянцы придумали, на самом деле это сделал выдающийся художник, португальский керамист Бардалу Пинейру. Обратите на это тоже внимание. У нас, можно ли сказать, Елена Владимировна, что визуальное искусство, как живопись, для Португалии все-таки, ну, дала ли что-то Португалия живописи, что-то новое? Есть ли какие-то школы, на которые португальские, есть ли какой-то художник, который изменил как-то на каком-то этапе живопись? Ну, то есть, имеет ли смысл говорить именно о португальской школе живописи? Она вторична или все-таки это нечто особенное?
Нет, ну, вторично относительно чего? То, что, может быть, там какие-то явления происходили не раньше, чем в других европейских странах, но они происходили, и то, что просто этот период, он в меньшей степени был изучен, но там развитие, в общем-то, шло весьма поступательно. И не только портретный жанр, но и пейзаж, и морские виды, да, и... и пейзаж как часть, скажем, вот как фон для жанровых сцен, совмещение жанра, вот это пейзажация жанра, которая была и у нас в России, происходили эти явления, и в Португалии то же самое. Это замечательный бытовой жанр, когда художники просто обращались к быту, к жизни простого народа, запечатлевали те или иные подробности, да. И, конечно, очень многое у португальцев было связано с морем. Это жизнь с океаном, не с морем, а с океаном даже, который определял как бы уклад жизни и ее образ. И просто португальская живопись, она в меньшей степени, понимаете, она просто в меньшей степени изучалась, в меньшей степени популяризировалась, потому что все лучшее связывалось как бы с временами португальского Ренессанса, да, а вот это вторая половина, собственно, XIX века, она дала замечательный взлет совершенно.
Как раз те времена, когда Португалия проходила совершенно удивительные исторические потрясения, когда Бразилия получила независимость, когда сама Португалия получила конституцию, в конце концов. Друзья, в общем, мы не должны пренебрегать ни в коем случае португальской живописью, просто потому что мы ничего об этом не знаем. Вообще, чем чаще я говорю о Португалии, думаю о Португалии, тем больше я понимаю, что как мало мы знаем об этой стране.
Надо просто приезжать хотя бы в Лиссабон и идти смотреть в музеях, Национальный музей современного искусства. Он сейчас имеет еще второе название — музей Шиадо. Надо идти в дом-музей доктора Гонсалвеша. Надо идти в собрание, да, банка «Миллениум» замечательно, ту часть, которую они делают доступной. И надо ехать в Порту, смотреть там замечательный музей, и тогда будет совершенно ясно. Или просто, если не ехать, просто открывать журнал и уже знакомиться с тем собранием, которое, и с тем наследием, которое оставили португальские художники в XIX веке.
Это еще один огромный способ, прекрасный способ узнать Португалию. Это то самое ее искусство, о котором не надо думать, что все погибло после Великого землетрясения. Нет, там да. Все жило, развивалось, и мы на самом деле, мне страшно стыдно сейчас, я позорно мало об этом знаю. Друзья, у нас есть несколько минут до новостей, после новостей сразу мы вернемся и будем уже говорить о том, каким образом Россия и российская культура представлены в Португалии, и насколько это проникновение взаимно. У меня есть несколько минут для того, чтобы порадовать некоторых наших слушателей, которые хотят фаду, и очень просили сегодня Амалию Родригеш, причем совершенно конкретный марш, который называется «Шейра Лишбоа», «Запах Лиссабона». Мы его слушаем до новостей, потом возвращаемся и продолжаем говорить с нашими гостями.
Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmani. Nas tascas das vielas mais escondidas cheira a iscas com alas e a vinho. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que tem em passar cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. No Mas lábios têm cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar.
Родные португальские песни.
Еще раз добрый вечер, друзья, тем, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, родные португальские песни – единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепа, в интернете Роза Бранко. И сегодня мы говорим о связях, культурных связях России и Португалии, которые, как оказалось, гораздо более тесные и гораздо более важные в контексте искусства, чем мы привыкли считать и чем большинство из нас вообще представляет. Мы как-то всегда думали, что у нас хорошие отношения, потому что их нет, да, а на самом деле Россия и Португалия связаны куда теснее, чем нам могло бы показаться. И у нас в гостях сегодня в студии представители фонда Третьякова, Елена Владимировна Бехтиева и Владимир Юрьевич Шаталин. Мы обсуждаем выпуск журнала «Русское искусство», который посвящен именно России и Португалии, диалогу культур. Если вы пропустили первую часть нашей программы, то это довольно печально, но вы всегда сможете ее потом послушать в архиве. Мы говорим о тех самых неочевидных широкой публике связях, связях культурных, связях именно в искусстве, которые, ну, если мы хотим что-то узнать не только о Португалии, но и о самих себе, то, наверное, лучше бы нам в это погрузиться и как-то узнать все это, что называется, поглубже и изнутри. Я знаю, что, Елена Владимировна, я знаю, что была история, с чего, собственно, вот началась лично ваша португальская эпопея. Была история чуть ли не детективная, связанная с одной, с одним великим русским художником и одной картиной. Нагнала саспенс. Расскажите, что это было и как это все произошло.
Ну, ее, наверное, сделали детективной, хотя она абсолютно правдивая, но с счастливым концом, со многими остросюжетными поворотами. Но детективно состояло в том, что все время что-то приходило на выручку самым невероятным образом, когда, казалось, дело было безнадежным. Но а если по сути, то в 2000 году я занималась изучением позднего периода творчества Брюллова и отправилась на остров Мадеру, где Брюллов провел почти год по рекомендации врачей. И от этого периода известен целый ряд работ, некоторые из них находятся в Третьяковской галерее, они вошли в список доктора искусствоведения Осаркиной, в которой, в общем-то, в котором, ну, практически все, что было известно о Брюллове, оказалось прописанным. И вот по такой великой, великому счастью и, конечно, большой, в общем-то, работе в частном собрании госпожи Маргариты Лемуш-Гомеш по совету директора одного из местных музеев в столице Мадеры, Фуншале, удалось увидеть работу Брюллова.
А вы знали о том, что такая работа существует?
Нет, в том-то и дело, что она не вошла в тот исчерпывающий список, но поскольку Брюллов 17 лет жил за границей, то предположить о том, что где-то в каких-то собраниях могут быть его работы, в общем, это вполне
наброски,
было бы резонно.
Не этюды, а прямо вот...
Ну, дело в том, что она не завершена, но эта картина написана маслом, в ней все сказано, там остался только непроработанным один небольшой фрагмент этой картины. А так Брюлов запечатлел горный пейзаж того самого острова Мадеры, где он и находился, да. И, в общем-то, для меня это, конечно, было большой неожиданностью, но в то же время в этом пейзаже был очень знакомый Форт Пику, который Брюлов уже запечатлел на эталонном произведении акварели «Пейзаж на острове Мадеры», который находился в Русском музее, а в Третьяковскую галерею пришла на персональную юбилейную выставку Брюлова. И, собственно, вот узнавание вот этого форта и узнавание рисунка гор на акварели и на вот этой работе, исполненной в технике масляной живописи, да, вот как бы подсказала, что это может быть Брюлов. Сердце дрогнуло.
Подождите, вот. А вы не были уверены, да?
Нет, я не была уверена, потому что Брюлова, все уверены в Брюлове, когда он портретист или когда он исторический живописец, или когда Брюлов пишет сценку такую вот итальянского жанра, как он наблюдал, ну, как бы, жизни простых итальянцев, будучи в Италии много лет. Но, понимаете, он узнавался, Брюлов узнавался,
потому что... А как это было? Вот, то есть вам сказали, что, возможно, вот на этом острове, ну, давайте будем откровенны, маленьком острове, который затерян в Атлантическом океане, возможно, там в коллекции есть, возможно, Брюлов.
Нет, это было не так. Просто я занималась изучением вот этого позднего периода творчества Брюлова и поехала на этот остров с надеждой, может быть, какие-то, не картину искать, конечно, представить, что через 150 лет может сохраниться в каком-то собрании картина, так далеко мои мысли не шли. Мои мысли шли к тому, чтобы расшифровать, что изображено на вот этой акварели из Русского музея, пейзаж на острове Мадера, для того, чтобы, ну, как бы понять, какой мир, какой природный, какой предметный мир на этом острове был интересен художнику. А уже ходя с этой акварелью и обращаясь к сотрудникам музеев, к их директорам, уже тогда, ну, как бы, уже ниточка пошла дальше. И расшифровывая, что изображено на этой акварели, вот директор одного из музеев, Кинт Дашкрузеш, он как раз и направил в эту частную коллекцию, где по его памяти была работа Брюлова. А далее...
А вы подождите, я все никак не могу успокоиться. Да. А вот он вам сказал, возможно, там Брюлов, да?
Да.
Мне сложно себе представить, что в этот момент вы почувствовали.
Ну,
да? Вы даже,
просто,
вы надеялись?
Вы знаете, удар молнии, наверное. Удар молнии, что это может быть так, потому что это больше, чем ты ожидаешь. А когда ты сам увидишь работу, там просто тебя пронзает вот это вот ощущение.
Вы его узнали просто?
Да. Я его узнала.
А вы были готовы к тому, что, ну, а вдруг нет, к разочарованию?
Да, конечно, я была готова, поэтому узнать мне, как бы, который является не экспертом, а популяризатором, я работаю в научно-просветительском отделе Третьяковской галереи, и, конечно, узнать просто и почувствовать эмоционально, это слишком недостаточно. Надо было, ну, во-первых, сама владелица предоставила мне сейчас же журнал 1950 года на португальском языке, где ведущий их искусствовед той поры обращался к читателям с просьбой откликнуться, есть ли у кого работы Брюлова, поскольку исполнилось 100 лет пребывания там всемирно известного художника, как писалось в этой статье. Вот. И там, в этой же статье, было сказано, что вот среди работ Брюлова был портрет доктора Алвиша де Силва, написанный на этом острове, и пейзаж острова, горный ландшафт его, понимаете? То есть это как бы вот первое обозначение, первое подтверждение, письменное доказательство, что Брюлов писал там этот пейзаж, да, оно было, но этот ли пейзаж, да, и есть ли какие-то другие источники, этим надо было заниматься. И удалось найти еще два свидетельства, одно на португальском языке, другое на русском, из архива Брюлова, где черным по белому было написано, что да, на этом острове Брюлов создавал вот такие пейзажные этюды, где изображал фортификационные сооружения, горные ландшафты и так далее.
А хозяйка коллекции знала, что у нее
висит
подлинник великого русского художника?
Да, она, более того, она даже знала всю историю.
Чего молчала?
Как он к ней попал. А она не хотела с ним расставаться, понимаете? Это для нее это вещь была дорога, как память об отце. У нее отец был доктором, и ему благодарные пациенты, зная его увлеченность искусством, дарили различного рода произведения, акварели, рисунки, картины. У нее была целая, так, знаете, сплошь увешанная на стенах вот эта комната подаренных ее отцу работ.
Ну, я так понимаю, это была самая ценная, да, вещь?
Ну, на мой взгляд, да.
Для нас точно.
А дальше же она прошла экспертизу, потому что, нет, мало того, что владельца не хотела с ней расставаться, с этой работой, она знала, что Брюлов, она в силу вот этого звонка от директора музея нас любезно приняла, но ей дальше уже было ничего не интересно, продавать она не хотела эту работу, то, что Брюлов, она не сомневалась, а здесь уже, знаете, такой научный кураж, да, доказательство, что это Брюлов.
В каком году это было?
Это было в 2000 году, а в 2003-м Третьяковская галерея уже закупала эту картину.
Уговорили.
Убедившись. Нет, она сама отозвалась, она вышла сама на нас, у нее изменились семейные обстоятельства, ей нужны были деньги, и она, в общем, решила продать эту картину, а это невозможно было без экспертизы, и музей ее сделал, выездную экспертизу с ведущими специалистами, Ольга Александровна Леновой, покойной ныне, и Аланты Евгеньевны Ламизы, и вот мной, вашим покорной слугой, мы поехали в Португалию со всей аппаратурой, и, в общем, там на месте убедились.
Когда ехали с аппаратурой, уже сомнений не было?
Нет, у всех, кроме меня, были сомнения, но когда люди стали работать с вещью, сомнения рассеялись, и об этом есть свидетельство самих участников, снят фильм, есть доклады, сделанные на научных конференциях, поэтому, в общем, все это уже вошло и в научный, и в зрительский оборот.
И сейчас картина вернулась.
И сейчас в залах Третьяковской галереи, и она уже с 2004 года, пройдя реставрацию, находится в экспозиции музея, и я вас приглашаю, тем более у нас сейчас выставка из частных коллекций Брюлов портретистом, таким блистательным, как он и был, расширенно представлен. Так что милости просим.
Друзья, удивительная история одной картины, которая была создана великим русским на райском острове Мадейра, и о которой никто не знал до 2000 года. Вообще, часто такие вещи происходят с другими художниками? Я просто не знаю, чтобы вот уже все расписано по годам, ведь биография Брюлова, она известна.
Но вы
и
знаете...
вдруг, вот, бац, откуда-то картина, неучтенная.
Да.
Неизвестная.
Нет, она просто неизвестная. Но, знаете, вот сейчас та выставка, которая проходит в Третьяковской галерее, она как бы в меньшем варианте повторяет ту, которая была в Русском музее. И куратор вот той выставки, и приезжавший на эту, заведующий отделом живописи первой половины XIX века Голдовский, он как раз говорит о том, что в антикварном мире действует некий некий закон притяжения, и мы будут появляться все те работы, которые сейчас представлены Брюловой, это по существу те, которые появились или на аукционах, или всплыли из частных коллекций. Понимаете, эти работы будут появляться, и будет становиться известным местонахождение ранее потерявшихся работ, и будут отыскиваться новые, потому что, ну, понимаете, у такого космически одаренного энергии Брюлова, у такого мастеровитого художника, очень реактивного, интересующегося всем в жизни, он, конечно, откликался на все, что видел. И поскольку много лет прожил за границей, то, ну, будут находиться, и у других художников находятся.
А бюст в Фуншале Брюлова, чья работа? Кто его там, кто сделал все, чтобы там как-то увековечить память нашего великого соотечественника?
Так, я думаю, что об этом Владимир Юрьевич расскажет гораздо лучше, тем более, что он в ту пору был представителем Россотрудничества в Португалии. Это чистейшая его заслуга.
Ну, на самом деле, я предваряя рассказ, я скажу, что на Мадейре сейчас есть три имени, увековеченные именно там, на острове Мадейра, которые являются, составляют некую гордость Фуншала. Это, во-первых, императрица Елизавета Австрийская, так знаменитая Сиси, да, которая там лечилась тоже от своих легочных заболеваний и сделала, в общем-то, Мадейру популярным курортом. Это Криштиану Роналду, чей бюст стоит сейчас в аэропорту Фуншала. Он новый, да. И это Карл Брюлов. Всегда говорят на Фуншале, всегда говорят на Мадейре, здесь великий русский художник жил. Имя могут назвать не все, но все знают, что жил и работал великий русский художник. Как оно все получилось?
Ой, я боюсь, что это история на очередную программу, потому что в двух словах будет трудно рассказать. Но, опять же, все началось с Брюлова, именно вот с этой картины, о которой сейчас Лена Владимировна говорила. Я вообще хочу сказать, что вот это такой, возможно, легкий, интересный рассказ Лены Владимировны на самом деле сопровождался очень кропотливой работой. И я был в той квартире через 15 лет, где висел этот замечательный портрет. То есть это невозможно было представить, как можно было найти картину. Вот то, о чем говорила Лена Владимировна. Более того, есть еще одна картина.
Так.
Но это, я же говорю, это будет очередная наша с вами встреча. А что касается этого замечательного памятника, как оказалось, что он единственный, да, Елена Владимировна, или первый за рубежом, вне России,
за рубежом,
кроме надгробного памятника.
Брюлову, да.
Кроме надгробного памятника.
Ну да,
ему,
но
да.
Там же рельеф.
Вот, вот это вот опять чудо в определенном смысле нахождения вот этой картины, оно и подтолкнуло на тот момент меня, как представителя Россотрудничества, и я хотел бы отдать должное нынешнему президенту или председателю правительства Мадейры Мигелю Албукерке, на тот момент он был мэром Фуншала, который очень оперативно откликнулся на вот такую идею увековечить русского художника на Мадейре. Более того, средства были выделены мэрией, то есть российская сторона...
Памятник русскому художнику финансирует.
Подождите, там Брюлов работал, мы ему же дали Брюлова, все по-честному, памятник с них.
Но есть там и алверды уже тоже в виде памятной доски, которую фонд Третьякова подготовил несколько лет тому назад, и эта памятная доска в виде даже барельефа ждет своей участи и должна уже несколько лет находиться в здании мэрии во временной экспозиции. И я надеюсь, что
ищут,
ближайшее
историческое здание,
место для того, чтобы повесить.
Степени,
тоже есть... Да. Договоренность. Ну, вот дело случая. Вот давайте в двух словах, я понимаю, что у нас мало времени очень. Это дело случая, это чудо, и вот это стечение обстоятельств привели к тому,
это
что мы имеем...
Это хорошая работа неравнодушного представителя Россотрудничества в Португалии, который смог мобилизовать силы и с одной, и с другой стороны, и деятельное участие в этом принимал Сильвио
Сантош. Да, партнер благотворительного фонда, который возглавляет, является президентом португальского фонда Sharing Foundation, который очень много сделал для того, чтобы вот наши культуры сближались.
Друзья, у нас опять вдруг час пролетел, а мы и не заметили, а между тем Брюллов на Мадейре и связи, и эта прекрасная картина, и эта детективная история, и еще есть вторая картина, и про это мы будем говорить с вами еще отдельно, это не единственное, что русская культура, каким образом русская культура представлена в Португалии. Например, в Кашкайше и в журнале «Русское искусство», в этом выпуске есть об этом статья, есть постоянная экспозиция русских икон. Кто бы мог себе представить, что это возможно просто не как некая временная выставка, да, а как нечто постоянное, что может увидеть каждый человек, который приезжает в Кашкайш. Много-много всего, огромное количество тех связей, о которых мы даже как-то никогда и не задумывались. И я думаю, что мы должны просто услышать историю второй картины. Поэтому я думаю, что нужно вам как-то планировать ваши следующие выходные с учетом наших эфиров. Это просто невероятно, потому что картина, найденная таким образом, обретенная, я бы даже сказала, в середине Атлантического океана, сейчас она снова в Москве, она в Третьяковской галерее, мы можем ее увидеть, и мы знаем, как она здесь оказалась. Это поразительно, на мой взгляд. Я спасибо огромное, что пришли. Простите, что мы ничего толком не успели.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо за журнал, за этот выпуск. Друзья, обратите на него обязательно. Где его можно взять? Где?
Журнал имеет очень широкое распространение.
А, то есть в киосках его можно по городу
купить? Да, журнал во всех крупнейших книжных магазинах Москвы, в ведущих музеях Москвы, как Третьяковская галерея, музей Андрея Рублева, музей Московского Кремля и так далее, и так далее.
Друзья, если это речь о Москве. Называется журнал «Русское искусство», и обязательно обратите на него внимание. Здесь просто кладезь информации для тех, кто интересуется Португалией, кто уже любит Португалию. И ваш покорный слуга там тоже фигурирует. Я там написала заметочку про фаду.
Так. Нет, это не заметочка, это скромно сказано, это целая статья, прекрасно иллюстрированная.
Я очень благодарна, что вы предоставили фаду место в этом выпуске. Музыка не самая популярная, но очень любимая и очень для нас, кто слушает эту программу, очень важная. Спасибо огромное еще раз, жду вас в наших следующих эфирах. Нам явно есть о чем поговорить. И, друзья, я хочу закончить наш сегодняшний эфир, поскольку Португалия страна великих открытий, еще одним уроженкой маленького такого великого открытия, которое называлось «Острова Зеленого мыса», Кабо-Верде, это Нэнси Виейра, прекрасная и знаменитая песня «Пти Паиш», «Маленькая страна», песня из репертуара Сезарии Эворы. Эта запись была сделана в Санкт-Петербурге, она была сделана в один из предыдущих приездов Нэнси в Россию. И сейчас мы ее снова ждем в апреле. Очень ждем. 17 апреля она выступит в Петербурге, 18 в Москве, 19 в Нижнем Новгороде, 21 в Волгограде. Она след в след идет за своей великой предшественницей Сезарией. «Пти Паиш», Нэнси Виейра в нашем эфире. Журнал «Русское искусство» ждет вас очень сильно. Его можно купить много где. Главное, скажите название. И увидимся в следующее воскресенье. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку. Пока.
Lá nasceu Bobi Monstrega, fica a trabalhar. Cheio de amor, que morna tem coladeira, terra sabe, cheio de amor, tem batuque, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só vai te mar, terra boa, cheio de amor. soldado.